новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Россия и Белоруссия не договорились о ценах на газ. Новый контракт пока не подписан. Сегодня последний день уходящего 2006 года. Репортажи на эти и другие актуальные темы, главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня истекает срок контракта между концерном «Газпром» и белорусским правительством на поставку природного газа в Белоруссию. Однако новый контракт на 2007 год до сих пор так и не подписан. Попытки сторон договориться о цене ни к чему не привели. Вчера телефонные переговоры шли до поздней ночи. Около часа назад в Москву прилетел первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. А сегодня утром официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил в интервью телеканала НТВ.
К сожалению, вчерашний день так и не принес каких-либо результатов на переговорах о поставках газа в Белоруссию. Мы где-то до часа ночи продолжали телефонные переговоры и обмен факсами с нашими белорусскими коллегами. Однако к какому-то результату мы так и не пришли. Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко в Москву не прилетела. Поэтому по состоянию вот на текущий момент у нас по-прежнему нет контракта на следующий год, несмотря на то, что условия, которые мы предложили для Беларуси в следующем году, являются лучшими в СНГ. Последнее предложение «Газпрома» заключается в том, что мы готовы поставлять газ в Республику Беларусь в следующем году по цене $105 и лишь часть этих средств получать деньгами, а часть акциями Белтрансгаза. Эта цена даже лучше, чем для Армении, с которой мы договорились о поставках газа год назад, и намного лучше, чем, например, подписанный несколько недель назад контракт с Молдовой. Мы учитываем все те взаимоотношения, которые есть между нашими странами, но все-таки Белоруссия – это самостоятельное суверенное государство, а не одна из областей России, поэтому цены, конечно, должны быть разные.
Заявил сегодня утром официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Повторится ли на этот раз ситуация трехлетней давности, когда в аналогичной ситуации в феврале 2004 года «Газпром» пошел на радикальные меры и прекратил поставку газа в Белоруссию? Об этом и о ситуации в целом репортаж минского корреспондента «Свободы» Игоря Корнея.
При массе разногласий по одному вопросу у договаривающихся сторон все же остается единое мнение – сроки заключения контракта. В том, что срыв переговоров приведет к очень тяжелым последствиям для белорусской экономики, никто не сомневается. Поэтому премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский в ходе рабочей поездки в Могилевскую область однозначно заявил, стороны должны прийти к соглашению еще в этом году. Правда, времени на раскачку практически не остается. Напомню, что в 2006 году Белоруссия покупала газ у России по цене $46.68 за 1000 кубометров. Однако в расчетах на 2007 год «Газпром» определил стоимость, от которой руководство Белоруссии в буквальном смысле стало не по себе – $200 за 1000 кубометров. В результате переговоров первоначальную цену удалось сбить едва ли не вдвое – до $105 за 1000 кубометров, $75 – живыми деньгами, остальное за счет передачи «Газпрому» акций газотранспорта предприятия «Белтрансгаз». Акционирование при этом должно осуществляться в течение 4 лет, в итоге чего российская монополия получит 50% акций компании. Однако белорусская сторона настаивает на $75, оставляя под вопросом целесообразность передачи «Газпрому» такой стратегической недвижимости, как «Белтрансгаз». Экс-спикер Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич не исключает, что переговорщикам с белорусской стороны все же удастся немного сбить цену. Однако существенно ситуацию это не изменит.
Я думаю, что может кончиться косметичным удешевлением.
Все может закончиться косметическим удешевлением, но платить придется, куда же иначе деваться. Потому что удерживать за счет «Газпрома» нашего руководителя Россия уже не хочет. Поэтому это чисто политический вопрос. То, что российское правительство будет проплачивать за «Газпром», также маловероятно, потому что у них это не заложено в бюджете.
Будем проплачивать, у них это не заложено в бюджете.
Бывший руководитель парламентской группы «Республика» Сергей Скребец уверен, экономическую подоплеку в отношениях Москвы и Минска искать не нужно. По мнению оппозиционного политика, во главу угла Россия ставит исключительно политические цели.
Россия на сегодняшний час не хочет финансировать политику Лукашенко.
Россия на сегодняшний день уже не желает финансировать политику Лукашенко. Это очевидно. Кроме того, Лукашенко не намерен отдавать Белтрансгаз, поэтому и цена будет в итоге высокая. Почему именно сейчас Россия отказалась от благотворительности? Потому что в России в следующем году состоятся выборы в Государственную Думу. Еще через год выборы президентские. И российское руководство никак не желает запускать на это поле господина Лукашенко. Таким образом, принято решение. Лукашенко пора уходить с политического поля, на котором он держится благодаря России.
Выходит уже с политического поля, на какими он тримается за кошт России.
Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат президента Белоруссии Александр Миленкевич, в газовом конфликте также усматривает политическую подоплеку. Как считает политик, Кремль устал от демагогии белорусского руководства.
Тут больше всего расчарование великого, потому что 10 годов побудовы эфемерной державы.
Здесь больше всего определенного разочарования, потому что 10 лет построения эфемерного государства, на которое и в России, и в Белоруссии надеялись политики многие, обычные люди, думали, что это произойдет, и вдруг оказывается, что все провалилось. Но это просто наказание за ложь, которая внедрялась и культивировалась. Сейчас Россия хочет сказать, если Белоруссия собирается быть независимой, то она переходит в категорию стран, для которых будут действовать рыночные цены, что, по сути, рыночной экономики, в общем-то, правильно.
Это был репортаж минского корреспондента «Радио Свобода» Игоря Корнея. Итак, цена газа для Беларуси, предложенная «Газпромом», $105 за 1000 кубометров. И лишь часть этих средств российский концерн готов получать деньгами, остальное – акциями Белтрансгаза. В Латвии цена на российский газ с 1 января увеличивается до $220, при том, что в соответствии с прежним контрактом страна платила 170. В 2008 году планируется повышение закупочной цены еще на 30%, и стоимость поставляемого «Газпромом» в Латвию газа должна сравняться с европейской, рассказывает рижский корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
1 января закупочные цены за 1000 кубометров российского газа поднимутся с нынешних 170 до $220. Как пояснил представитель акционерного общества «Латвиясгаза» Винсент Макарис, это, конечно, существенное повышение, но мы приняли предложение «Газпрома», поскольку и впредь Латвия будет платить меньше, чем остальные страны-потребители российского газа и тем более страны Евросоюза. Например, Азербайджану и Грузии придется платить $230 за 1000 кубометров. Еще дороже голубое топливо обойдется Молдове. Ну а что касается западноевропейских стран, то они уже согласились на $295. И это не предел, поскольку через год цены на российский газ снова вырастут.
Вероятно, где-то в мае будет повышение опять.
Подтвердил Винсент Макарис. Причин, по которым Латвия, несмотря на сложные латвийско-российские отношения, будет платить за газ меньше, чем другие страны, всего две. Во-первых, это наличие общей границы, не надо тратиться на транзит. И существующее на территории Латвии природное Инчуканское газохранилище. Его потенциальная емкость составляет 10%, это примерно 50 миллиардов кубометров от объема всего потребляемого Европой газа. И в зимний период Россия берет оттуда газ для нужд северо-западного региона. И вторая причина – «Газпром» является акционером «Латвиясгаза», что также способствует более благожелательным отношениям.
Но что касается экономики, то нам надо сотрудничать, несмотря, может быть, на то, если в правительстве двух стран о чем-то не договорятся. Бизнес должен развиваться, мы демократические страны, как Латвия, так и Россия, и нам надо именно поддерживать всех, которые готовы, как говорится, что-то сделать, чтобы бизнес шел бы в правильную сторону.
Считает министр сообщений Латвии Айнар Шлессерс. Что же касается рядовых потребителей, то для них тарифы на газ возрастут примерно на 6,3%, что, в общем-то, не столь значительно. Хуже придется тем домовладельцам, у кого газовое отопление. Там тарифы поднимутся до 20%. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
И еще раз напомню, что в Москву прибыл первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. Возможно, еще в этом, 2006 году, белорусское правительство и «Газпром» подпишут контракт. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье безрезультатно завершилась операция по поиску вертолета Ми-2, пропавшего 26 декабря. На борту находились 3 человека. Казненный бывший диктатор Ирака Саддам Хусейн похоронен в своей родной деревне Аудже в окрестностях города Тикрит. Власти Испании приостанавливают переговоры с организацией басков-сепаратистов ЭТО после взрыва в мадридском аэропорту, в результате которого не менее 2 человек погибли и около 30 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Я же напомню, что сегодня в 14 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Гость нашей студии – писатель Валентин Аскотский. Ведет передачу Владимир Бабурин. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». На очереди обзор российской интернет-прессы за неделю. Его подготовил и представит вам мой коллега Кирилл Кобрин.
Александр Майоров в статье на сайте Global.rus пытается ответить на вопрос, почему в этот раз жертвой газового вопроса стал формально дружественный и формально союзный Минск. Комментарий Майорова называется «Вторая газовая».
Нынешний конфликт только подтверждает реальное положение дел. Из совместного российско-белорусского начинания так ничего и не вышло. Ни геополитически, ни экономически. Оставался только вопрос голого престижа. Неприятно признать провал своего интеграционного проекта. Однако и для престижа России было уже вреднее цепляться за сотрудничество с обнаглевшим батькой, отрицая совершенно очевидный факт, что никакого объединения нет и не будет, а есть только банальная разводка. Мы снабжаем Белоруссию газом непонятно за что. Почему Смоленская область получает кубометры по $45, ясно, это часть России. С какой стати независимое государство Белоруссия хочет ту же цену, умом понять невозможно.
Последствия нынешнего конфликта будут определяющими не только для российско-белорусских отношений в следующем году, но и для всего стратегического курса Москвы в отношении Минска.
Многое теперь будет зависеть уже и не от самого Лукашенко, а от настроений в стране. Батьку уже давно стали отождествлять с его народом и зря. Рост недовольства в Белоруссии точно неизбежен. Вопрос в том, против кого он будет направлен. Против Российской Федерации или против собственного начальства.
Последствия этой ситуации крайне опасны для нынешнего российского режима, у которого не остается почти никаких союзников на международной арене, даже на территории бывшего СССР. В интернете выложены материалы нового номера журнала «Россия в глобальной политике». Среди главных материалов этого выпуска – перевод статьи «Новый Ближний Восток» Ричарда Хааса, президента Американского совета по международным отношениям. Статья, как явствует из названия, посвящена нынешнему этапу истории Ближневосточного региона и, конечно же, прогнозам. Автор насчитывает 5 эпох в истории Ближнего Востока нового и новейшего времени.
Окончание Холодной войны, распад Советского Союза знаменовали собой начало четвертой эпохи, которую можно назвать американской, поскольку в этот период США обрели беспрецедентное влияние и свободу действий. Эта эпоха закончилась менее чем через 2 десятилетия в силу воздействия ряда факторов, носивших отчасти структурный, отчасти спонтанный характер. Важнейшими были решение администрации Буша вторгнуться в Ирак в 2003 году, проведение соответствующей операции и последующая оккупация.
Что же касается прогнозов, то, по мнению американского политолога, в отношении Ирака они вряд ли утешительны.
Ирак, традиционный центр арабского влияния, в предстоящие годы будет пребывать в состоянии хаоса. Слабое правительство, расколотое общество, постоянные вспышки насилия на религиозной почве. В худшем случае Ирак превратится в недееспособное государство, охваченное всеобщей гражданской войной, в которую будут вовлечены соседние страны.
Обзор российских интернет-изданий за минувшую неделю подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 31 декабря, воскресенье, последний день уходящего 2006 года. До наступления нового 2007 года осталось уже меньше 12 часов. Наши корреспонденты подготовили репортажи о том, как провожают год уходящий и как встречают новый. Екатеринбург встречает Новый год традиционно – фестивалем ледовых скульптур, детскими елками во всех дворцах культуры, распродажами в торговых центрах и неделей корпоративных вечеринок. ГИБДД дарит лучшим водителям счастливые регистрационные номера, а работники-вытрезвители обещают подвыпившим горожанам лояльность и помощь при возвращении домой. Чем еще власти создадут праздничное настроение уральцам, об этом расскажет екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Все билеты из Екатеринбурга до Москвы и Петербурга на предновогодние дни и даже на новогоднюю ночь уже раскуплены. На горнолыжных курортах состоятельные уральцы рискуют чувствовать себя, как не уезжали из родного города. Собственно, в Египте и в отелях Юго-Восточной Азии тот же рай, но для любителей тепла. Но все-таки, согласно опросу на сайте одного из екатеринбургских банков, средний екатеринбуржец готов потратить на подарки и празднование Нового года от 1000 до 5000 рублей. Муниципалитет потратил на ледовый городок 5 миллионов рублей. Еще столько ждали спонсоры. В этом году посетителей ожидает премьера, поясняет Анна Раба, пресс-секретарь городского управления культуры.
Елка будет сделана из стекловолокна высотой 24 метра. Она будет подключена к источникам электроснабжения и будет светиться, переливаться всеми цветами радуги.
Большинство, оставшиеся праздновать Новый год в Екатеринбурге, заняло все места в ресторанах, переплатив против обычных цен в 10 раз. А те, кто не сел за столики, сделали все, чтобы поставить на домашний стол дорогой алкоголь. В магазинах его не хватает. Но вот полусладкое советское шампанское нынче у екатеринбуржцев не в чести. Хотя VIP-персоны делают все, чтобы вернуть земляков хотя бы мысленно в советское прошлое. Губернатор Эдуард Россель.
Два Новых года надо запомнить. Это 77-й год на 78-й и 78-й на 79-й. В 77-м году на стане 650 упало 10 тысяч квадратных метров кровли. И в 78-м году отключилась газовая котельная. 25 тысяч людей живет.
Мэр Екатеринбурга увидел бы такое в кошмарном сне, если бы вообще имел привычку спать в новогоднюю ночь.
Часто после того, как часы пробьют 12, и мы поднимем бокал с шампанским, мы выходим на улицу. В этом году, может быть, будет все немножко не так, потому что у меня дома ремонт идет, и он, видимо, к Новому году еще не закончится.
В самый тихий первый день, а точнее утро Нового года, в Екатеринбурге традиционно открыто для посетителей лишь одно развлекательное заведение – зоопарк. По стечению обстоятельств там сейчас не живет ни одного представителя фауны, приходящегося хотя бы отдаленной роднёй символу 2007 года – свинье. Посетители 1 января тоже придут уже проспавшись. Судя по многолетнему опыту, научный сотрудник зоопарка Светлана Полинц.
С самого утра, с 10, даже 1 января, ждем своих посетителей. Хотя опыт показывает, что 1 января посетители-то просыпаются часам к 12, к 2.
Растительная жизнь на Среднем Урале тоже, как выяснилось, не замерла. Свердловские лесхозы именно под Новый год решили сообщить, что к будущим праздникам и в других промышленных целях в Свердловской области заложено около 380 гектаров сосны, ели, лиственницы и кедра. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
С российского Урала перенесемся на Украину. Как встречают 2007 год там? Большинство украинцев планируют отметить праздник Нового года дома, в кругу семьи и друзей. При этом лишь 1% жителей Украины, согласно данным соцопросов, готов встречать новогоднюю ночь на центральной площади своего города. Исключение, очевидно, составит Киев, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Не менее 100 тысяч киевлян и гостей украинской столицы, по прогнозам властей города, встретят Новый год на Майдане Незалежності. Главная его достопримечательность в эти дни – 35-метровая елка. Столичные власти впервые организовывают торжества полностью за счет спонсоров. Центральным событием новогодней ночи на Майдане станут праздничный концерт и фейерверк. Вместе с тем, примерно около 70 тысяч украинцев, согласно данным компании «Укрзалізниця», встретят предстоящий Новый год в поездах. В период новогодних и рождественских праздников по украинской железной дороге курсируют десятки дополнительных составов. Как показывают опросы общественного мнения, почти 80% украинцев предпочитают праздновать приход Нового года дома, в кругу семьи. 12% собираются провести новогоднюю ночь в гостях у друзей. И только 1% украинцев выразил желание выйти встречать Новый год на центральную площадь своего города, и столько же будут отмечать этот праздник на курорте или за рубежом. На европейских курортах прихода 2007 года ожидают десятки депутатов Верховной Рады. А президент Украины Виктор Ющенко не изменил своей традиции. Новогодние праздники его семья проводит на украинском горнолыжном курорте в Карпатах вместе с семьей грузинского президента Михаила Саакашвили. Правда, в этот раз отдых проходит не в частной резиденции Виктора Ющенко в Еремче, а на государственной даче Синегора в поселке Гута. Она расположена в долине на высоте более 600 метров над уровнем моря и напоминает Гуцульский замок. В отличие от Ющенко, украинский премьер Виктор Янукович отметит Новый год в Крыму, но не на государственной, а на собственной роскошной даче. Она была недавно построена на побережье Черного моря рядом со знаменитым Никитским ботаническим садом и неоднократно становилась объектом журналистских расследований и обвинений в коррупции. крымской программе Януковича значится не только отдых. 31 декабря в Ялте он примет участие в городской акции по благоустройству, высадке новой пальмовой аллеи на набережной. Накануне, отвечая на вопросы журналистов, украинский премьер так и не сказал, какой бы подарок он хотел найти под елкой. Большинство же украинцев, как свидетельствуют данные Украинского института социальных исследований и Центра социальный мониторинг, среди наиболее желаемых подарков к Новому году называют бытовую технику и только затем здоровье и благополучие. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А теперь снова возвращаемся в Россию. Программу «Свобода в полдень» продолжит опрос на улицах и проспектах Санкт-Петербурга. Александр Дядин спрашивал петербуржцев, чего вы желаете себе в Новом году.
Ну что, если желаем? Что-то мелкое перечислять, оно просто не хочется. А так, здоровье, счастье. Вот глобальные вещи, что еще человеку надо.
Счастье. Счастливый человек имеет все, и здоровье, и радость в жизни.
Здоровье, благополучие и все, наверное.
Душевного спокойствия, счастья, любви. Я считаю, что это нужно желать не только себе, а всем, потому что чем это больше есть, тем лучше.
Удача. Потому что есть удачливые люди, они такими легкими путями добиваются всего. Ну и, наверное, каких-то перспектив, которые выполнимы для того, чтобы улучшить свое благосостояние.
Здоровье, благополучие, счастье. Тоже хочется, конечно, и стабильности. Ну а так, вроде как, все есть.
Денег побольше.
Прежде всего, любви к Господу, к людям, тепла между людьми и светлого, хорошего настроения, оптимизма. И чтобы в этом году не было сложных, тяжелых, трудных у нас на земле перемен.
Наверное, прежде всего, оставаться человеком. Самое главное, жизнь дает свои накладки. Я хочу, чтобы и далее у меня хватило сил держаться.
Естественно, свобода. Во всех планах, наверное, свобода. Хочется больше.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы себе пожелаете в новом году. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Напомню вам, что сегодня с 2 до 8 часов вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Вы услышите. Дайджест передачи «Читаем журналы» за 2006 год. Социолог Леонид Седов прокомментирует события года. Кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Слушайте «Радио Свобода». А во второй половине часа информационной программы «Свобода в полдень» обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на ближайшие 7 дней, итоги года в области шоу-бизнеса и новогоднее поздравление от Радио Свобода. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву для проведения переговоров о поставках российского газа в Белоруссию. Накануне Белоруссия заявила, что согласна платить $100 за 1000 кубометров газа, то есть на $5 ниже цены, установленной российской стороной. Казненный бывший диктатор Ирака Саддам Хусейн похоронен в своей родной деревне Ауджа в окрестностях города Тикрит. В Приморье безрезультатно завершилась операция по поиску вертолета Ми-2, пропавшего 26 декабря. Вертолет, летевший из села Ясное в город Арсеньев, пропал в Уссурийской тайге в труднодоступном районе. На борту находились 3 человека. На украинской шахте «Максимовка» погиб человек, по информации МЧС Украины. В ночь на 31 декабря в результате обрыва каната на горняка упали пустые шахтные вагоны. Власти Испании приостанавливают переговоры с организацией басков-сепаратистов ЭТА. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро выступил с этим заявлением после взрыва в мадридском аэропорту, в результате которого не менее 2 человек погибли и около 30 получили ранения. Спасены более 100 пассажиров индонезийского парома, затонувшего в субботу. Найдены тела 66 погибших. Всего на пароме находилось около 600 человек. Мусульмане всего мира отмечают праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха или Курбан-Байрам. В России во всех мечетях сегодня пройдут праздничные богослужения. В Вашингтоне прошла церемония прощания с бывшим президентом США Джеральдом Фордом, скончавшимся в Калифорнии во вторник в возрасте 93 лет. Кубинский лидер Фидель Кастро обратился с новогодним посланием к народу страны. Кастро сообщил, что постепенно восстанавливается после болезни и поблагодарил кубинцев за мужество, проявленное во время его недуга. Китайский концерн «Ситик» приобрел у канадской энергетической компании право на эксплуатацию нефтяного месторождения на западе Казахстана.
Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас наша традиционная рубрика «Business Week» с главными событиями в российской и мировой экономике минувшей недели вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, в пятницу на последних текущем году торгах достиг исторического максимума и превысил отметку 1920 пунктов. В целом, с начала 2006 года он вырос почти на 70%. Индекс РТС рассчитывается с учетом котировок акций 50 наиболее крупных российских компаний. В новом году, по оценке аналитиков, рост капитализации российского рынка акций будет продолжаться. Среди них и вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты, а российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денег, денежной ликвидности вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Совет Федерации России одобрил закон об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Согласно закону, амнистия капиталов в России продлится с 1 марта до конца 2007 года. Объем золотовалютных резервов России с 15 по 22 декабря 2006 года увеличился на 1,15% и достиг нового рекордного показателя 299 миллиардов 200 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала 2006 года золотовалютные резервы выросли на 64,2%. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту, был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ожидания. Та же, чтобы не было падения курсов.
Российская банковская система в 2006 году по темпам своего развития опередила другие страны мира, увеличив свои активы на 37%, почти до 13,5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 510 миллиардов долларов или в 3,5 раза меньше объема активов крупнейшего банка мира, японского Tokyo Mitsubishi UFJ. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, продлила до 9 января 2007 года предложение о покупке акций американской металлургической компании «Орегон Стил». По планам она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции на сумму 2,3 миллиарда долларов. «Евразгрупп», помимо активов в России, владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития национальной технологической базы на период до 2011 года. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, общие расходы на выполнение предусмотренных документом проектов составят примерно 100 миллиардов рублей, в том числе чуть менее половины этих средств выделит федеральный бюджет.
Эта программа имеет особое значение, и особое ее значение состоит в том, что она, по сути, служит тем инструментом, который позволяет перевести фундаментальные разработки чем всегда славилась Россия, в режим промышленных технологий. То есть позволяет, по сути дела, закрывать по самым чувствительным направлениям технологический разрыв, который существует на сегодняшний день в нашей промышленности, и обеспечить стык, смычку между высокой наукой и непосредственным промышленным производством.
Россия и Молдавия подписали протокол о завершении переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Теперь единственной страной, с которой у России сохраняются нерешенные вопросы в рамках двусторонних переговоров о присоединении страны к ВТО, остается Грузия. Также еще не подписано соглашение с Гватемалой, Коста-Рикой и Сальвадором, однако все необходимые договоренности с ними уже достигнуты. В целом, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для национальной экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Доля российских граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократится в 2010 году до 10,9% общей численности населения страны, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. В 2006 году этот показатель составляет 15,9%. Средняя заработная плата в России в 2010 году увеличится примерно в два раза по сравнению с нынешней до 19 700 рублей, а средний размер пенсии вырастет с 3 000 до 4800 рублей. В частности, в 2007 году минимальный размер оплаты труда по планам увеличится с нынешних 1100 до 2000 рублей с 1 сентября, а индексация пенсий будет проведена дважды. Об этом председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Пенсии в следующем году будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей, но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно. Более чем на 1200 рублей вырастут пенсии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, например.
Российский фонд федерального имущества начал принимать заявки на участие в аукционе по продаже 25,5% акций авиакомпании «Сибирь», принадлежащих государству. По планам аукцион состоится 14 февраля 2007 года. Начальная цена пакета составляет 2 миллиарда 885 миллионов рублей. «Сибирь» – крупнейшая региональная авиакомпания России. В 2005 году она увеличила перевозки пассажиров на 12% до 4 миллионов 200 тысяч, уступив только компании «Аэрофлот», объем перевозок которой составил 6 миллионов 700 тысяч пассажиров.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю вам рассказал мой коллега Иван Трифилов.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 1 по 7 января. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
1 января 1922 года начала свою деятельность британская радиовещательная корпорация BBC. Компания существовала в структуре почтовой службы, считавшей, что все радиовещание в Англии должно быть сосредоточено в одном центре, в отличие от других стран. Генеральным управляющим BBC был назначен 33-летний шотландский инженер Джон Рейд. Рейд был уверен, что радиовещание нельзя отдавать коммерческой рекламе, как в США, или целиком подчинять правительству, как в России. Радиовещание должно служить общественным интересам, то есть просвещать, информировать, развлекать.
2 января 1492 года войска христианнейших монархов Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской взяли последнюю на Пиренейском полуострове мавританскую крепость Гранада. Завершилась реконкиста, процесс вытеснения арабов с полуострова, который длился 800 лет. После того, как в начале VIII века арабы под предводительством Тарик ибн Сиида захватили Пиренейский полуостров, они создали государство Аль-Андалус со столицей в Кордове. С XI века христиане стали постепенно вытеснять мавров. Конец реконкисты позволил королеве Изабелле и королю Фердинанду финансировать первую экспедицию Христофора Колумба.
Января 1868 года японский император Муцухита отстранил от власти сёгуна Кэйки, попросившего об отставке. В Японии закончилось 800-летнее правление сёгунов. Император под именем Мэйдзи значит «просвещенное правление», начал реформы, целью которых было превращение Японии в современную державу. Столицу страны перенесли из Киото в Эдо, нынешний Токио. Мэйдзи создал сильную армию и флот, упразднил феодальные земельные отношения, пожаловал населению право участвовать в обсуждении вопросов управления, ввел обязательное школьное образование. Правление императора Муцухита называют «эрой Мэйдзи».
4 января 1962 года родился Робин Гаттери, английский музыкант, мультиинструменталист, композитор, основатель группы «Cocteau Twins». Января 1981 года за свою книгу «Карательная медицина» приговорен к 3 годам лагерей Александр Подрабинник, один из организаторов рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в СССР в политических целях. За 4 года существования, с 1976 по 1981 год, эта маленькая группа правозащитников подготовила 24 объемистых информационных бюллетеня. Не имея доступа к официальным источникам информации, правозащитники составили картотеку с именами политзаключенных, содержащихся в психиатрических больницах, собрали данные о десятках жертв психиатрических репрессий. Рабочая комиссия наладила материальную помощь подопечным и их нуждающимся семьям, составила также списки врачей-психиатров и руководителей спецбольниц.
7 января 1918 года в Новочеркасске между генералами Михаилом Алексеевым и Лавром Корниловым был заключен договор о разделении полномочий в Белой армии, Алексеевской организации, переименованной вскоре в Добровольческую армию. Алексеев возглавил службы материального снабжения, отвечал за внешнее сношение новой армии, а Корнилов стал главнокомандующим. Задачи армии определялись как борьба с надвигающейся анархией и немецко-большевистским нашествием. Оба генерала не были дворянами. Алексеев – сын крестьянина, Корнилов – потомственный казак. После Октябрьской революции они заняли антибольшевистскую позицию. В армию записывались по 75-80 добровольцев в день, и к концу января 2018 года в ней насчитывались 2000 человек, в основном младших офицеров, кадетов и старшеклассников. Добровольцев-солдат не было. Значительная часть войск формировалась за счет донских, кубанских и терских казаков, которые оказались недобросовестными и ненадежными союзниками, чем во многом объяснялась слабость добровольческой армии.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву для проведения переговоров о поставках российского газа в Белоруссию. Накануне Белоруссия заявила, что согласна платить $100 за 1000 кубометров газа, то есть на $5 ниже цены, установленной российской стороной. В Приморье безрезультатно завершилась операция по поиску вертолета Ми-2, пропавшего 26 декабря. На борту находились 3 человека. Казненный бывший диктатор Ирака Саддам Хусейн похоронен в своей родной деревне Аудже в окрестностях города Тикрит. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В конце уходящего года принято подводить итоги. Итоги 2006 года в мире шоу-бизнеса глазами американских экспертов. Слово Рая Вайль из Нью-Йорка.
Последний номер журнала Entertainment посвящен итогам года. Охвачено все. Телевидение, Голливуд, музыка, свадьбы знаменитостей и их скандальные разводы, феномен Барата, Бритни Спирс, самые яркие и запоминающиеся моменты в шоу-бизнесе, а также лучшие фильмы, альбомы, песни, исполнители, телевизионные драмы и комедии. На обложке Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра Ох и Чандра Уилсон. Актерский ансамбль «Анатомия Грейс» – лидер в списке 10 лучших артистов года. «Best Entertainers of the Year», как их называет журнал. Эта телевизионная драма о личных и профессиональных проблемах врачей в одной из больниц Сиэтла уже номинирована на 11 премий Эмми за сезон 2006 года. Любопытно, что ее обошел на одну номинацию больше другой популярный сериал «24». Тоже драма, но о шпионаже, с Кифром Сатерландом в главной роли. Младший Сатерланд по актерскому дарованию порой даже превосходит отца. Особенно в последнее время о нем много говорят, в связи с «24». «Понадобился такой фильм, чтобы понять, как сильно я люблю то, что делаю», — говорит сам Кифер Сатерланд, которого журнал Entertainment тоже включил в список лучших артистов года. В него также вошли Хелен Миррен, Саша Барон Коэн, Мэрил Стрип, Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Спайк Ли и Дэниел Крейг. Новые и, как говорят критики, лучшие доселе Джеймс Бонд из «Казино Рояль», которые многие критики включили в десятку лучших фильмов года. Надо сказать, что эта десятка у разных изданий разная. «Нью-Йорк Таймс», например, на первое место поставил французский фильм «Army of Shadows», а «Entertainment», «Rolling Stones» и многие другие – последний фильм Клинта Иствуда «Письма из Иваджимы», получивший премию двух главных американских киношных ассоциаций – кинематографистов и критиков. Чаще других в десятку лучших входят также фильмы «Королева», «Отступники», «Хороший пастырь», «Маленькое мисс Счастье», «Вавилон», «Смерть мистера Лазареску», «Девушки мечты», «Возвращение» с Пенелопой Круз, только что вышедший фильм «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом и «Барат». В музыке в десятку лучших исполнителей попали Боб Дилан, Лили Аллен, Джастин Тимберлейк, а также группы Dixie Chicks, TV Radio, Clips, My Chemical Romance, Cat Power и M-Word. Имена несколько меняются у разных критиков, но в одном согласны все, включая Rolling Stones и Entertainment. На первом месте дебютный альбом Гнарис Беркли «Sent Elsewhere», а лучшая песня, композиция из этого альбома под названием «Crazy». I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Crazy. Does that make me crazy? Does that make me crazy?
итоги 2006 года в мире шоу-бизнеса от Рай Вайль из Нью-Йорка. Ежедневно в наших итоговых программах мы выбирали человека дня. Человеком года по версии «Радио Свобода» стал театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников. Его картина «Изображая жертву» получила в 2006 году главные премии двух кинофестивалей. Кириллу Серебренникову 38 лет. Он родился в Ростове-на-Дону, работал в ростовских и московских театрах, поставил несколько десятков спектаклей, самые известные и нашумевшие из них. Откровенные полароидные снимки, «Демон», «Господа Головлевы», «Мещане», «Изображая жертву». Режиссер фильмов «Ласточка», «Тайны грозы», «Ростов-папа». Лауреат нескольких театральных и телевизионных премий. На этой неделе Кирилл Серебренников представил на сцене Театра Моссовета свою версию комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». Человека года представляет мой коллега Петр Вайль.
Кирилл Серебренников в уходящем году выиграл Всероссийский кинофестиваль «Кинотавр» и Международный римский кинофестиваль с фильмом «Изображая жертву». Производил и продолжает производить впечатление на московскую театральную публику своими спектаклями, самыми разными. Драмой «Господа Головлёвы» по Салтыкову-Щедрину, оперой «Фальстаф» по классике Верди, комедией «Женитьба Фигаро» по Бомарше. Но дело даже не в успехах, хотя среди них редкий мировой. Нечасто российское кино побеждает на фестивалях такого уровня. Дело в том, что Серебренников один из очень немногих, кто побуждает искусство говорить реальным языком современной страны. Такого в России не было никогда. И не в цензуре причина, вернее, не только в ней. Причина в том огромном и, казалось, безнадежно незаполняемом разрыве, который всегда существовал между народом и культурой, той самой «высокой». Язык, по крайней мере, был разный. Традиция целомудрия не позволяла называть вещи своими именами. Речь не обязательно о мате, хотя и о нем тоже, но в первую очередь о смеси так называемого низкого жанра с так называемым высоким. Серебренников этого сочетания не боится. Больше того, на нем настаивает. Потому его Фальстаф предстает на сцене, сидящим в ванне со свисающими толстыми боками. Потому главный мировоззренческий монолог фильма «Изображая жертву» на изрядную часть состоит из нецензурной лексики. Театральный чужак в киношной тусовке Серебренников вызывает профессиональные протесты и возражения, совершенно очевидно несправедливые – театральность. Хотя он именно кинематографическими средствами решает судьбу своих героев. Иначе не могло бы оценить это жюри римского фестиваля, никак не могущее осознавать его языковое новаторство. Они поняли главное. Кирилл Серебренников говорит на современном языке вообще, будь то русский, итальянский или какой-либо еще. Русское искусство, в силу известных социально-политических обстоятельств, в 20 веке надолго выпало из цивилизационного процесса. Оно возвращается. Усилиями, как всегда, немногих и ярких.
«Человека года» от «Радио Свобода» представил мой коллега Петр Вайль. Последний в 2006 году выпуск информационной программы «Радио Свобода» завершает традиционное новогоднее обращение к вам, нашим слушателям, директора русской службы «Радио Свобода» Марии Клайн.
Если вы возьмете в руки последний в нынешнем году номер журнала «Тайм», то увидите на обложке фотографию компьютерного монитора, а в зеркале монитора – себя самого. Таким необычным образом популярный американский еженедельник выбрал «Человека года». По замыслу «Тайм» – это пользователь всемирной сети интернет. Однако, по сути, эта занятная придумка имеет гораздо более широкое толкование. Оно, собственно, дано самим главным редактором еженедельника в опубликованном обращении к читателю. Основная мысль его такова. Традиционные средства массовой информации потеряли исключительное право на информирование общества. Потребители новостей сами меняют природу информационного мира, активно участвуя в его создании. Но если это действительно так, каким образом эти традиционные средства, к примеру, радио, могут выжить в новой реальности и могут ли вообще? Радио перестало вещать, потеряло торжественный и непререкаемый тон и из безликого репродуктора превратилось в доброго друга дома. Иногда на него сердятся, но в общем прислушиваются. Более того, появилась возможность самим разговаривать с любимой радиостанцией, посылать сообщения по пейджеру, электронной почте, звонить в эфир и участвовать в интерактивных ток-шоу. Можно покритиковать ведущего, задать вопросы известным политикам, общественным деятелям, журналистам, артистам. Можно самим предлагать темы для программ. Радио не пользуется зрительным рядом, картинкой. Но за то, как повышается степень доверия слушателей, когда работающий на месте события корреспондент дает микрофон участникам и свидетелям, и они сами рассказывают о происшедшем. Как изменяется сухой блок новостей, когда в нем начинают звучать голоса людей из разных районов страны и далеких точек Земли. Мы пережили все это. Это произошло на наших глазах, но как-то незаметно, естественно. Причем процесс этот двусторонний. Слушатели знакомятся с журналистами, журналисты со слушателями. И вот еще шаг вперед. Новое слово – мультимедийность. Сейчас уже не найти серьезного средства массовой информации, работающего на одной платформе. Газеты и журналы выходят в электронных версиях в интернете. Радио и телестанции открывают свои страницы во всемирной паутине. Остаются в прошлом помехи на коротких волнах и отсутствие ретрансляции на территории России. Радио можно слушать с помощью компьютера, через интернет. Более того, слушать можно в любое время, даже если интересная программа уже отзвучала в эфире. И не только слушать, можно читать текст, не боясь чего-то недослышать. Радиожурналисты, отправляясь на задание, берут с собой не только звукозаписывающее оборудование, но и фото- или видеокамеры. На своих страницах в интернете средства информации публикуют фотографии и видеосюжеты. Прошел ровно год с тех пор, как «Радио Свобода» открыла новый сайт в интернете. Адрес его вы постоянно слышите в наших программах. www.svobodanews.ru Новые технические возможности стимулировали творческий поиск. Репортажи радиожурналистов стали доступны пользователям интернета в другом газетном формате. Новости России и мира, социальные и научные, новости культуры и спорта выходят в режиме реального времени. Для слушателей и читателей открылись новые возможности участия в жизни радио, и не только радио. В своем обращении к читателям главный редактор уже цитированного журнала «Тайм» назвал нынешнее поколение потребителей информации активными гражданами новой дигитальной демократии. «Теперь ваша очередь», — говорит он, — и я присоединяюсь к его призыву. Я благодарю всех тех, кто пока только слушает «Радио Свобода» в эфире, и тех, кто пользуется нашим сайтом в интернете. Здоровья и удачи вам и вашим близким в новом 2007 году.
Это было новогоднее обращение директора русской службы «Радио Свобода» Марии Клайн. Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Для вас ее подготовили и провели продюсер Наталья Флоринская, редактор-ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут программа «Время за рулем». Тема выпуска – итоги уходящего автомобильного года. Вместе с писателем Михаилом Жванецким и нашим постоянным экспертом Юрием Гейко, ведущим программы «Автоликбез» на Авторадио, ведущая Вероника Баде. Ну а я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до Нового года. Всего вам доброго.
Остановите насилие. Покончите с чудовищной жестокостью и кровопролитием.
Переход к новому порядку избирания губернаторов я лично приветствую.
Без отопления остались 117 жилых домов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скончался легендарный певец Джеймс Браун.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.